Дорогие братья и сестры, 17 сентября исполнится 170 лет со дня рождения уральского писателя Федора Решетникова. И сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу, которую я записала в литературном квартале в музее Федора Решетникова. Моей собеседницей стала старший научный сотрудник музея, кандидат филологических наук Татьяна Каменецкая. Приближается 170-летие со дня рождения писателя-демократа Федора Решетникова, так написано на мемориальной доске у вашего музея, и, как я понимаю, 20-летие со дня основания вашего музея. И прежде чем вот вы расскажете о каких-то мероприятиях, о выставке, которая вот к этим дням у вас готовится, и вообще о вашем музее, что он предлагает своим посетителям, мне хотелось бы попросить вас немного рассказать о том, в честь кого, собственно, ваш дом-музей назван, каким образом связан с жизнью Решетникова. Мы сейчас о нем знаем очень мало, кроме фамилии. Да и то многие путают с советским художником Решетниковым, который тоже был Федором. Мы знаем очень мало. Насколько я понимаю, судьба у человека была очень тяжелая, как бы мы сейчас сказали, он был из неблагополучной семьи, и жизнь его сложилась трагически. Вот расскажите, пожалуйста, о нем немножко.
Ну да, на Пролетарской 6 находится музей, посвященный творчеству уральского писателя Федора Михайловича Решетникова. И писателем он стал не сразу. Когда-то, в 1841 году, 5 сентября, он родился в бедной семье почтальона Михаила Решетникова. Отец был разъездной почтальон и редко бывал дома, поэтому так сложилась судьба его, что его воспитывал дядя Василий Решетников, тоже почтальон, но жил не в Екатеринбурге, а в Перми. Мать рано умерла, отца Решетников не видел, воспитывали дядя и тетя. Дядя был почтальон и водил мальчика часто на почту. Ну а Федор был достаточно увлекающимся человеком, любил разглядывать на письмах почерк на конвертах, и однажды такое письмо его привлекло, он взял, принес домой и распечатал, а там оказалась важная государственная бумага. Как следствие, Решетникова судили именно за это письмо, и там же была важная бумага. Ну и хотели его сослать в Сибирь, но дядя похлопотал и сослали нашего будущего писателя всего лишь в Соликамский мужской монастырь. Таким образом, Решетников изначально не смог окончить уездное училище, хотя потом в нем доучился. Высшего образования не получил, и впоследствии он будет работать в Перми писцом в казенной палате. Всю жизнь он будет работать писцом то в казенной палате, то в Екатеринбургском суде. Ну а писателем он станет только благодаря своему дару. А дар у него был достаточно большой, о чем писали в свое время и Салтыков-Щедрин, и Тургенев, и Достоевский, и Успенский. Решетников впоследствии стал очень известным писателем, и его считали писателем с большим даром. Наконец, Решетников попадает в Петербург. Это случилось в 1863 году. Приехал ревизор в Пермь Брилевич, и Решетникова угораздило попасть в Петербург. Когда он приехал в Петербург, у него с собой было очень мало денег, он не знал, где работать, и его судьба привела в газету «Северная пчела», где редактором был Усов. Там денег не платили, точнее платили, но мало, и об этом Решетников писал в своих дневниках, и Решетников решился зарабатывать своими произведениями. И он отдал свою повесть «Подлиповцы» редактору журнала «Современник», а редактором тогда был Некрасов. К Некрасову эта повесть попала, разными путями. Кто-то говорит через дворника, кто-то говорит, что через друга Решетникова, а есть версия, что и сам Решетников доставил эту повесть. Но во всяком случае, эта повесть попала к Некрасову, тому она понравилась, и он заплатил за эту повесть 200 рублей, в те времена огромные деньги. И в 1864 году в журнале «Современник» появилась вот эта повесть «Подлиповцы» и еще два рассказа. 1864 год в судьбе Решетникова стал кульминационным. После повести «Подлиповцы» его узнали, о нем стали писать. Ну а дальше судьба была несколько неблагосклонна к нашему писателю. «Современник» был закрыт, журнал «Русское слово», где он также публиковался, был закрыт. И Решетников начал сотрудничать с отечественными записками, с «Будильником», с «Искрой», с другими изданиями того времени. В середине 60-х годов ему пришлось ехать на Урал. Он работал на заводах по чужим именем и потом написал уже свои горнозаводские романы, которые также вошли в полное собрание сочинений Решетникова. Наконец, в 1870 году он написал свой последний роман, который был назван «Свой хлеб», и этот роман Решетников уже посвятил не горнозаводской жизни, не почтальонам, а своей жене Серафиме Каргополовой. Решетников прожил недолгую жизнь. Если он родился в 1841 году, умер в марте в 1871 году, но написал он очень много произведений, и, безусловно, личную жизнь он тоже свою не оставил за кадром. У него была и жена, и дети. Ну, о судьбе его семьи нам известно очень мало. Но в нашем музее есть фотографии, где и сам Решетников, и его семья. И семья стала прототипом его произведений. О Серафиме Каргополовой, своей жене, он писал в своих дневниках, и это была настоящая любовь, хотя отношения нашего писателя с Серафимой Каргополовой складывались достаточно сложно, в силу того, что сам Решетников был сложным человеком. И в романе «Свой хлеб» есть некоторые отпечатки судьбы его жены Серафимы Каргополовой. В настоящее время этот роман можно сравнивать с романом Чернышевского «Что делать?». Этот роман о судьбе, о женской судьбе, о женщине, которая пытается создать свое дело, она швея. Конечно, у Решетникова нет страшных снов Веры Павловны. Это реализм другого типа, реализм Решетникова. Федор Михайлович Решетников принадлежал к писателям-реалистам 60-х годов. Писателям, которые писали о маленьких людях. И этих людей он называл забытыми людьми. У него так и называется его цикл романов и очерков «Забытые люди». В одной из редакций этот цикл назывался «Забитые люди». Это была опечатка. Но на самом деле можно говорить, что «Забытые люди» Решетникова – это забитые люди. Это почтальоны, крестьяне, бурлаки, швеи. Маленькие люди, но с большими амбициями. Что характерно для Решетникова? Он пишет о маленьком человеке, но о маленьком человеке уже в 60-е годы. У этого человека уже просыпается самосознание. Если вспомнить Акакия Акакиевича известного, то он мог говорить только звуками. Герои Решетникова, будучи крестьянами, поднимают экзистенциальные вопросы. Они говорят о том, а по что жить? Они задают вопрос о смысле жизни. И это-то в то время, в 60-е годы, герои Решетникова пытаются ответить на вопрос «Где лучше?». Некогда Горький сказал, что в русской литературе есть четыре классических вопроса. Что делать? Кто виноват? Кому на Руси жить хорошо? И где лучше? Решетникова. И все-таки герой Решетникова отвечает на этот вопрос. И ответ таков. «Лучше жить бедно». Но жить так, чтобы те люди, которые живут рядом и живут гораздо богаче, позволяли тебе жить так, как ты можешь и как ты хочешь, по своим силам. В наше время, быть может, у каждого есть свой вопрос и свой ответ, но все пытаются ответить на вопрос, где же лучше жить. А у Решетникова все пытались ответить на этот вопрос, отправляясь в Петербург.
А насколько сам Решетников сейчас забыт или не забыт, по вашему мнению? Вот к вам приходят люди на выставку. Было хоть раз, что кто-то сказал, я читал Решетникова?
К нам приходят люди и узнают о Решетникове много нового, но они приходят со знанием того, кто такой Федор Михайлович Решетников. Почему? В настоящее время Решетникова изучают в некоторых школах в старших классах. Это первое. Второе. В университете, по крайней мере в Уральском государственном университете, есть курс уральской литературы, где Решетников является одной из главных персоналей в уральской литературе. Ну и в настоящее время, когда изучается вторая половина XIX века, без Решетникова никуда, поскольку он представляет собой классическую традицию того времени, натурализм, реализм того времени, и читать его нужно, чтобы, по крайней мере, узнать о горнозаводской жизни, о крестьянской жизни того времени и о том, как тогда писали об этой жизни.
Вот этот дом, в котором мы сейчас находимся, в котором 20 лет назад появился ваш музей, какое он имеет отношение к самому Решетникову? Почему он был выбран для его дома-музея?
Это интересный вопрос, потому что, когда создавался этот музей, думали, что Решетников жил именно здесь. И первое время об этом говорили, да, Решетников жил именно на Пролетарской 6. На самом деле Решетников здесь не жил. И это лишь миф. Оказалось, что жил он не здесь, где точно я вам сказать не могу, предположительно на Первомайской улице. Но что же связывает Решетникова с этим домом? Решетников – выходец из почтовой семьи. Решетников некоторые произведения посвятил почтовой теме. А в этом доме в конце XIX века жили почтальоны. Таким образом, почтовая тематика позволяет нам воссоздавать жизнь Решетникова в этом доме. Этот почтовый дом напоминает о почтовой жизни нашего уральского писателя.
Вот расскажите, пожалуйста, что могут увидеть посетители интересного, которые к вам приходят? Вот пока не о выставке, связанной с юбилеем Решетникова, а именно вот о быте почтальонов того времени. Насколько я знаю, у вас есть некоторые предметы, которые очень трудно уже где-то отыскать, аутентичные, так скажем.
Когда-то, когда создавался этот музей, была сначала воссоздана литературная часть, и она была посвящена творчеству Решетникова. А в этом доме, в этой части можно было зайти в комнату почтальона XIX века, где все предметы относятся к тому времени, посмотреть, чем жили почтальоны того времени. Можно было пройти по этому дому и увидеть различные рукописи, письма, книги того времени и познакомиться с творчеством Решетникова. А здесь очень редкие рукописи, редкие здания XIX века, которые встречаются, быть может, только в нашем музее. Приходят и люди, не совсем осведомленные, тем, кому Решетников несколько не так близок, можно сказать так, и тогда придумали воссоздать еще и этнографическую часть, которая также отсылает к произведениям Решетникова, поскольку Решетников писал о дорожной жизни, писал он и о ямщиках, и поэтому были воссозданы конюшня, каретник и ямщицкая, которая представляет собой русскую избу. Таким образом, литературная часть очень гармонично сочетается с этнографической частью, которая также не уходит от творчества Решетникова. И когда приходят к нам туристы, то они могут сначала не зайти в литературный дом, они могут познакомиться с конюшней, с каретником, увидеть старые повозки нашего коня, которого в местности ближайшем мы называем Сеня, зайти в русскую избу и увидеть, представить, воссоздать в своем сознании жизнь ямщиков XIX века. А потом, наконец, зайти в литературный дом, в литературную часть этого музея и уже познакомиться непосредственно с творчеством Решетникова.
У вас здесь есть, как я видела, по-моему, первое, наверное, или одно из первых изданий прижизненных Решетникова.
В нашем музее находятся журналы, в которых был опубликован Решетников впервые. В частности, журнал «Современник» за 1864 год, в котором опубликована повесть «Подлиповцы». Есть переписка Решетникова с многими редакторами того времени. Есть листок из метрической книги, в которой представлены две даты о рождении и крещении Решетникова. Есть переписка Решетникова с его близкими. Есть редкие фотографии. Ведь этот музей начинался с двух фотографий. На одной фотографии сам Решетников, на другой – семья Решетникова. И когда-то, когда музей только начинал свою историю, научные сотрудники ездили специально в Петербург, работали в архивах и собирали материалы, чтобы создать этот литературный музей.
Вот сейчас мы пришли с вами в одну из комнат вашего музея, которая посвящена, видимо, повести «Подлиповцы» отдельно, да? Или всем произведениям?
Мы с вами прошли в Петербург. Зал. Здесь рассказывается о петербургском периоде в творчестве и жизни Решетникова. И здесь представлена иллюстрация к этой повести «Подлиповцы». Иллюстрация Земцова. Вообще очень много иллюстраций к этой повести.
Давайте вообще напомним тем, кто не читал вкратце сюжет. О чем вообще? Кто такие «Подлиповцы»?
Повесть «Подлиповцы» рассказывает о жителях деревни Подлипной. Отсюда и название «Подлиповцы». А кто эти жители? Крестьяне. А деревня бедная, убогая. Здесь дома погребены снегом. Здесь не знают, что такое паспорт, что такое богатство. Питаются травой, разными растениями, которые растут везде и от этого же и погибают. И вот в этой деревне есть два человека – Пилин и Сысоев. Люди как будто забывают их фамилии, и они впоследствии становятся просто Пилой и Сысойкой. Пила более обстоятельный, деловой мужик. Сысойка немного на подчинении у Пилы. И вот Пила решает, что пора бы уйти из этой деревни Подлипная и искать лучшую жизнь, ответить на вопрос, где же лучше жить. Он подбивает Сысойку уйти вместе с ним. И они уходят. Становятся бурлаками, тянут бичеву, бичева рвется, и герои погибают. Они так и не могут ответить на вопрос, где же лучше жить. Но сыновья Пилы более находчивы. Они становятся кочегарами и размышляют о том, а тядька-то наш не знал, что такое богачество, не знал, что есть богатые и бедные. Что станет с сыновьями Пилы, нам неизвестно. Но тядька Пила так и не нашел ответ на вопрос, где лучше жить. На этой иллюстрации, которую мы видим с вами в Петербургском зале, Пила стоит над могилой своей дочери Апроськи. Она умерла, казалось, умерла. Они вместе с Сысойкой ее похоронили. Но Пиле приснился сон, будто бы Апроська жива. Они подошли к могиле, услышали писк. Кто-то из них говорит «пишит». Раскопали. Оказывается, они ее заживо похоронили. Она лишь впала в летаргический сон. Она пыталась выбраться, но когда уже выбралась, была неживой.
Это очень страшный какой-то.
Это страшный, страшная повесть, страшный фрагмент. Но не надо забывать, что Решетников был писателем-реалистом, и тогда такие случаи были характерными. И Решетников описывал правдиво. Не зря о нем говорили. В его произведениях правда дальше идти не может. То есть насколько правдиво писал Решетников, настолько была правдива жизнь, реальна жизнь.
А как современники вообще отреагировали, вот, когда появилась его повесть? Что о нем говорили, о нем, о повести?
Надо сказать, что вот эта повесть, она пришлась по вкусу современникам, поскольку Решетников описывал время после отмены крепостного права, когда крестьяне уходили из своих деревень. И как раз вот эта повесть, она и рассказывает о том, как Пила и Сысойка уходили из этой деревни. Но опять же, Решетников показывает и исход этого ухода. То есть исход не всегда счастливый, и можно погибнуть. Кто-то считал, что у Решетникова язык какой-то не такой, слишком очерковый, слишком описательный, и в этой описательности теряется сюжетность. Да, Решетников писал именно так, но он не был обучен, он не знал, как писать иначе, и он это осознавал и в своих дневниках писал: если бы я был обучен риторике, грамоте, я бы писал по-другому. Он и так написал столько произведений,
для малообразованного человека.
Хватило 6 томов, чтобы эти произведения вместить. Таким образом, это писатель просто с даром, родившийся изначально. И в свое время, конечно, его редактировали. Редактировал Салтыков-Щедрин. Но он редактировал то, что можно было редактировать, и это уже горнозаводские романы. И вот после этой повести «Подлиповцы» Решетникова стали принимать. О нем писал Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин. И это о чем-то говорит? Успенский написал «Некролог». Успенский уже редактировал произведение Решетникова, когда его не стало, он нашел его пьесу. Таким образом, писатель, который вышел с Урала, из Екатеринбурга, он вписался в петербургскую среду, вписался в петербургскую жизнь и был опубликован на страницах журнала «Современник». А это известный журнал в то время.
Ну, то есть только его ранняя кончина, видимо, не дала ему развиться в полной мере, потому что, наверное, и алкоголь, насколько я знаю, да, его преждевременно свел в могилу, какие-то вот тяжелые обстоятельства жизни, а, возможно, человек написал бы еще более какие-то прославившие его имя произведения, потому что действительно для самоучки, для малообразованного человека он написал и много, и писал хорошо.
Он писал действительно хорошо. В основном его проза носит очерковый характер, даже его романы очеркового типа. Но он не теряет от этого в профессионализме, и сюжетная линия есть, и порой закручивается достаточно жестко, и деление на части, и есть подзаголовки. То есть это достаточно профессиональное письмо, которое может быть воспринято, оценено, и многие литературоведы писали о творчестве Решетникова. И что характерно, в начале 20 века Решетников часто переиздавался. И уже в начале 21 века он тоже переиздается.
У вас в том зале, я заметила, очень хороший бюст работы скульптора Придеина, где он такой грустно сосредоточенный Решетников. Очень хороший.
Этот бюст мы открываем как раз в юбилей писателя, на его 170-летие. Это работа Николая Петровича Придеина. И она рассказывает о внутреннем состоянии нашего писателя. Если посмотреть на этот бюст, кажется, что Решетников связан по рукам, у него грустные глаза, очки сдвинуты. И это внутреннее состояние Решетникова, его грусть, его печаль. Постоянный эпитет, которым сопровождали его писатели, «угрюмый человек». И этот бюст говорит об угрюмом писателе, об угрюмом человеке, который пережил в своей жизни многое. И действительно, правда дальше идти не может, и эта правда не обошла и Решетникова, который всю жизнь пытался добыть свой хлеб и ответить на вопрос, где же лучше жить.
Вот вы говорили, упоминали о том, что рано умерла мать, что практически не знал отца, но, как мне кажется, еще я когда-то читала о том, что, в общем, и отец его пил, то есть, видимо, ему алкоголизм тоже бедному передался по наследственности, и вот эти приемные родители, родственники, они его поколачивали и колотили его и в уездном училище, в общем, он очень много испытал действительно для ребенка, любви-то не видел практически.
Действительно, он часто писал о том, что никто не пожалеет его. Ну, может быть, тетя расплачется. Но этого было так мало. Хотя не только печальные воспоминания встречаются в этой повести «Между людьми». Вообще судить о Решетникове сложно, потому что мы судим по вот этой повести «Между людьми», по произведениям Решетникова. Отсюда рождаются некоторые мифы, которые нельзя принимать за реальность. Одно только реально – Решетников жил достаточно тяжело, бедно, будь то у дяди с тетей или в Петербурге. В своих дневниках он об этом писал. И именно по этим дневникам восстанавливается достаточно тяжелая жизнь Решетникова. К юбилею мы сотрудничали с Государственным архивом Свердловской области. И Государственный архив Свердловской области подготовил выставку, которая называется «Имени земляка». И эта выставка рассказывает о библиотеке Федора Михайловича Решетникова. Оказывается, в нашем городе в 1901 году открылась такая библиотека. Она была как отделение библиотеки Белинского. И эта библиотека прижилась, она работала. Первыми ее посетителями были школьники, рабочие. Но нужно было устраивать благотворительные концерты, спектакли, чтобы эта библиотека существовала. И первым меценатом этой библиотеки стал некий нотариус Батманов, который вкладывал и деньги, и силы в эту библиотеку. И когда мы отмечали день рождения Решетникова, это было 5 сентября, к нам приходили представители современной уже библиотеки Решетникова. То есть она до сих пор существует и пропагандирует творчество уральского писателя.
Так, мы с вами заходим в ямщицкую избу. Я вижу здесь и русскую печь, и домотканные коврики, и какие-то фонарики очень интересные, и много всякой утвари кухонной. Вот это вот что за интересный такой кухонный предмет, похожий на поварёшку, но с дырочкой посередине? Этот
поварёшка, поварёшка с дырочкой – это сечка, которой когда-то можно было толочь капусту в корыте, чтобы приготовить вкусные щи, которые когда-то могли отведать ямщики. Еще здесь есть таз, чтобы сварить варенье.
Медный, да?
Медный таз, да. Есть тесак.
Сечка, нет?
Нет, тесак, чтобы расколоть сахарную голову. Сахарную голову сразу в чашку не положишь.
Ну, вот это, наверное, кофемолка.
Нет,
хотя кофе-то не
для специй. Для специй. Ну, кстати, сам Решетников любил кофе. Аравийский кофе, как он писал в дневниках. Есть еще и солоночка.
Уточка.
Очень симпатичная.
Или деревянная.
Деревянная уточка из прошлого.
Ну, там корыто, наверное, опять же.
Есть корыто, опять же, для капусты. Есть подойник. Есть ушат.
Ну вот это все чугунная посуда, да, которая использовалась уже в печи в русской.
Вот что интересно, есть корчага. А у Решетникова корчага обретает новое значение. В рассказе «Кумушка Мирониха» главная героиня Кумушка Мирониха в начале рассказа была полной, дородной, красивой, богатой. В конце рассказа ее обокрали, она похудела, пожелтела, все ее стали называть корчага. Вот эта корчага у нас тоже есть в Ямщицкой. Знаменательный предмет, есть разные ухваты, самовары, утюги.
Да, утюг очень тяжелый, можно я потрогаю?
Да, тяжелый, угольный.
Очень. Это вот бедные угольный. Женщины гладили бедная. Такими утюгами.
Да.
Килограмм 5, мне кажется. Да?
Одной из героинь.
Это точно.
Такой утюг упал на руку и лишил ее пальцев.
Ну, это неудивительно, потому что бедные женщины.
Каждый бытовой предмет можно интерпретировать в контексте произведения Решетникова. Вот видите, здесь белая беленая печь, и у Решетникова печь играет большую роль в его произведениях. Для богатых героев это символ богатства, для бедных героев, таких как Пилая Сысойки в повести «Подлиповцы», это гибельное место, и в этой печи погибают брат и сестра Сысойки.
Я смотрю, у вас здесь еще есть картина, изображающая почтовую станцию именно в Екатеринбурге, но это современного художника уже, да?
Да, этот художник Некрасов Василий Константинович, это известный краевед, к сожалению, его не стало, а здесь действительно изображена почтовая станция, верстовой столб. Ну и наше пространство, вот это почтовое, своего рода почтовая станция. Но все-таки тогда это было скорее почтовой гостиницей, вот это место. Можно представить, что когда-то в XIX веке в этой Ямщицкой обедали герои Решетникова – ямщики. О ямщиках Решетников писал. И писала о них, о людях, которые очень любят покушать. И у Решетникова есть так называемый ямщицкий обед. Сейчас о нем я вам расскажу. Начинался он с щей. Щи были наваристые, с капустой, с картошкой – жирные, очень вкусные. И у нас есть чаша, из которой ямщики могли хлебать эти щи по 6 чашей.
Так, это какая?
Вот она.
Это такая,
да, керамическая
мисочка.
Чаша.
Да. Да. Сейчас многие такие миски используют под салаты.
Да.
Современные хозяйки.
Ямщики салат не ели, а хлебали щи. Дальше была каша гречневая. Хозяйка ее готовила в чугунке.
А у вас печь, интересно, действующая или она для декорации только?
Скажем, для декорации, но представим, что действующая. Вот из этого чугунка ямщики могли есть кашу гречневую.
Тяжелый,
да, тяжелый.
Очень тяжелый.
Чугунок давался по кругу, и у каждого ямщика была своя большая ложка, деревянная ложка, которая не помещалась во рту, и Решетников называл ее аппетитной ложкой. Ну, а дальше были пироги. Хозяйка месила тесто в посудине, которая называется ладка, она у нас есть,
это
ямщицкая.
Это вот деревянное, огромное ведро деревянное,
Да. Ну, а к пирогам был чай, и каждый ямщик мог выпить по 10 чашек чая. Так писал Решетников, но он же был писателем-реалистом, так что мы можем ему поверить. Все-таки и дядя, и отец у него были почтальоны. После такого обильного обеда ямщики вставали из-за стола, их пояс-кушак постепенно сползал с живота, и ямщик отправлялся восвояси на следующую станцию, которая располагалась на расстоянии 20-30 верст, а то и 100 верст. Ну а в пути ямщики питались замороженными щами, точнее они их размораживали на костре. Все эти подробности описывает Решетников в своих произведениях. Ну и наша русская изба, она воссоздает атмосферу произведений Решетникова. И, вероятно, реальность того времени.
Вот интересный запах, я не могу понять, с чем связан. Это какой-то запах такой, же не знаю.
Ну это как будто русская изба, и здесь есть дубовые столы,
видимо, деревом, да?
За которыми могли сидеть ямщики в количестве 15-20, больше просто не могло бы поместиться. Главный из ямщиков сел бы в красный угол под иконы святых Таисии и Евдокии. Имщики хотели бы побывать в таком доме, чтобы наесться. А те, которые сидели подальше от красного угла, они считались менее желанными в этом доме. Кто сидел в красном углу, солил всем их кушанье. Кому-то на конце стола могло соли не достаться, они бы ушли несловно хлебавшие. Имщики могли подпасть под эту пословицу. Ну, вот такой была жизнь имщиков, главных героев Решетникова.
Вот я знаю, что сейчас многие музеи, они как-то не только на словах воссоздают какие-то исторические реалии, но и на деле. У вас не было мысли такой обед дать на самом деле?
А в нашем музее есть такая традиция. Каждый год в именины Решетникова мы готовим имщицкий обед. Приходят музейные сотрудники, усаживаются за дубовые столы, мы наливаем чаши щей, готовим пироги, кашу, и они по подобно имщикам, должны все это съесть, выйти с большими животами и отправиться во свояси в свои музеи.
А кто не сможет?
А кто не сможет, остается у нас до следующего года. Но мы продолжаем празднование юбилея Решетникова, и оно состоится уже 3 октября, и к нам придут наши музейные сотрудники на имщицкий обед. Будут есть щи, кашу, пироги, подобные имщикам Решетникова. Но это уже будет в октябре.
А для посетителей таких не предусматривается обедов?
А вы знаете, к нам иногда приезжают иностранцы, и они просят, чтобы мы им воссоздали имщицкий обед. Такое тоже бывает, но реже. Все-таки имщицкий обед для наших музейных сотрудников – это просто святая традиция нашего музея.
Вот я знаю, что у вас, по-моему, свадьбы иногда проходят, и какие-то там празднования выпускных вечеров, и так далее. Что-то такое.
А в нашем музее проходят календарные праздники в стиле 19 века. Новогодние, осенние, зимние, летние. И мы воссоздаем персонажей, и народных персонажей, и персонажей Решетникова. Он швея Дарья Андреевна, главная героиня из романа «Свой хлеб». Или почтальон Макся из одноименного рассказа Решетникова. Этот музей оживает, и он становится сценическим пространством на наших праздниках, уроках, ежегодных, ежемесячных. У нас жизнь достаточно насыщенная в музее Решетникова. В последнее время музей Решетникова становится театральным пространством, где инсценируются как произведения Решетникова, так и произведения известных русских авторов. В частности, в год Чехова разыгрывались произведения Антона Павловича Чехова, и в этом нам помогал театр ОСТ. В музее Решетникова проходят театрализованные уроки, когда мы приглашаем школьников, и они разыгрывают произведения Решетникова. У нас есть даже съемки фильма. Есть литературный приговор, где мы судим героя Решетникова. И порой героями Решетникова становятся сами музейные сотрудники. Чаще всего это происходит в именины Решетникова. Так и 3 октября мы планируем разыграть, инсценировать некоторые сцены из романа Решетникова «Где лучше». Часто сценическим пространством становится еще и наша конюшня. Мы закрываем двери, остаемся наедине с этим пространством, с хомутами, с бричкой. Сидят все, греются под одеялками и смотрят спектакль. И конюшня 19 века становится театром 21 века.
А конь в это время где?
Конь охраняет зрителей, смотрит пристально своим соломенным глазом и ожидает зрителей на следующий спектакль.
Значит, у вас, получается, в штате вашего музея есть и конюх, да? Может быть, даже кузнец есть?
Конюха у нас нет, поскольку конь соломенный, а кузнец есть. При нашем...
Так он не настоящий, вас.
Конь-то у нас не настоящий. У нас есть кузница, которая работает. И поскольку есть кузница, мы создали еще и галерею кузнечного ремесла. И создали мы ее на 2 этаже конюшни. Многие гости, которые появляются у нас в музее, проходят в кузницу, им показывают, как же нужно ковать, как можно выковать подкову, розу. А кузнецы настоящие, профессиональные, все могут показать, сделать, научить. Мы сами пытаемся следовать наставлением наших кузнецов.
Мастер-класс.
Да, мастер-класс, да. Мы всех приглашаем на нашу выставку, на постоянную экспозицию в музее Решетникова, чтобы прикоснуться к старине, перенестись в 19 век и ощутить на себе, как когда-то жили почтальоны, ямщики, и понять, насколько счастлив был наш писатель Федор Михайлович Решетников. Был ли он счастлив? И мог ли он в условиях, в которых он жил, ответить на вопрос, где лучше жить? Вы увидите старые издания XIX века, журналы, книги, рукописи. В литературном пространстве это все оживает и воссоздает жизнь в ее реальности. И предметы XIX века увидишь не каждый день. Пожалуй, только в музее, а в литературном музее эти предметы особенные.
Вы слушали беседу со старшим научным сотрудником музея Федора Решетникова Татьяной Каменецкой.